Затаив дыхание, Бейли ждал. Сейчас маленькая коробка машины утратит непроницаемость, уже не будет состоять только из стенок. Едва окна обрели прозрачность, как мгновенная вспышка молнии словно сделала окружающий мрак еще чернее по контрасту. Бейли невольно съежился, готовясь услышать гром, который тут же и прогрохотал.
«Хуже уже не будет», — успокоил его Дэниел. «Гроза кончается».
«Мне все равно, кончается она или нет», — произнес Бейли дрожащими губами. «Ну ладно, едем». Ему нужно было внушить себе, что он командует роботами. Машина чуть поднялась в воздух и сразу же накренилась, так, что Бейли навалился на Жискара и вскрикнул, вернее, охнул. «Жискар, выровняй машину!» Дэниел обнял Бейли за плечи и мягко посадил прямо. Другой рукой он держался за скобу на стойке.
«Это невозможно, партнер Элайдж», — объяснил он. «Ветер очень силен».
«Ты хочешь сказать, нас сдует?» У него по коже забегали мурашки.
«Нет, конечно», — ответил Дэниел. «Будь машина антигравитационной, что, естественно, технически неосуществимо. Если отнять у нее массу и инерцию, вот тогда бы ветер унес ее, как пушинку. Но и на воздушной подушке мы сохраняем всю свою массу, и наша инерция противостоит ветру. Тем не менее он нас покачивает, хотя машина остается полностью управляемой».
«Не похоже». У ушах Бейли стоял пронзительный свист. Видимо, решил он, это свистит ветер, разрезаемый корпусом машины. Затем она снова накренилась, и Бейли отчаянно ухватился за шею Дэниела, так и не сумев справиться со своей паникой. Дэниел выдержал несколько секунд, а когда Бейли задышал ровнее и чуть-чуть разжал руки, осторожно высвободился, но обнял Бейли покрепче и сказал.
«Чтобы удержаться на курсе, партнер Элайдж, Жискар должен включать сопла асимметрично. Струи воздуха смещаются так, что машина словно ложится на ветер, и силу и направление строй приходится менять в зависимости от того, как сам ветер меняет силу и направление. Жискар умеет это делать, как никто другой, но все-таки полностью избежать крена и покачивания невозможно, и вы должны извинить Жискара, что он не принимает участие в нашем разговоре. Все его внимание отдано управлению машиной».
«Это безопасно?» — пробормотал Бейли. А внутри его все сжималось. Вот так играть с ветром? Еще хорошо, что он давно не ел. И не хватает только, чтобы его вытошнило в этой машине. От этой мысли ему сразу стало хуже, и он попытался переключиться на другое. Он вспомнил скоростные полосы на земле, о том, как он перепрыгивал с одной на другую, более быструю, а затем назад на медленные, всякий раз умело наклоняясь навстречу воздушной струе. В одну сторону, ускоряясь. Словечко любителей скачек по полосам. И в другую, замедляясь. В молодости он проделывал это без передышки и безошибочно. А Дэниел научился этому сразу. И в тот единственный раз, когда они бежали по полосам вместе, Дэниел не сделал ни единой ошибки. И сейчас то же самое. Машина меняет полосы. Абсолютно то же самое. Ну, конечно, не совсем. Скорость полос в городе постоянна. И сила встречной струи воздуха полностью предсказуема, поскольку представляет собой результат движения полос. Но в грозу здесь ветер своевольничает, то есть его скорость и направление зависят от такого количества переменных факторов. Бейли сознательно вынуждал себя рассуждать логически, что кажется, будто он обладает собственной волей. И Жискару приходится это учитывать, вот и все. А в остальном это та же смена полос с некоторыми усложнениями. Полосы движутся с переменными, резко меняющимися скоростями. «А если ветер швырнет нас на дерево?» – пробурчал Бейли.
«Очень маловероятно, партнер Элайдж. Жискар замечательно водит машину, а мы движемся совсем низко, что обеспечивает максимум маневренности».
«Ну так заденем днищем валун».
«Мы ничего днищем не заденем, партнер Элайдж».
«Это почему? И как вообще Жискар различает дорогу?» Бейли уставился на стену мрака впереди.
«Солнце еще только заходит», — ответил Дэниел. «И кое-какой свет пробивается сквозь тучи вполне достаточно. И к тому же у нас включены фары. Жискар будет усиливать их яркость, если станет темнее».
«Какие еще фары?» — сердито спросил Бейли.
«Вы почти не видите их света, поскольку он практически инфракрасный, а глаза Жискара, в отличие от ваших, воспринимают его. Более того, инфракрасный свет обладает большей проницающей способностью, чем коротковолновый, а потому гораздо эффективнее во время дождя или в тумане».
Бейли, вопреки снедавшей его тревоге, вдруг почувствовал любопытство. «И твои глаза, Дэниел, обладают такой же способностью».
«Мои глаза, партнер Элайдж, сконструированы точно наподобие человеческих, о чем в эту минуту можно и пожалеть».
Машина завибрировала, и у Бейли снова перехватило дыхание. Он сказал шепотом. Глаза космонитов все еще адаптированы к земному солнцу, в отличие от глаз роботов. И это хорошо. Пусть напоминает им о их земном происхождении. Его голос замер. Он ничего не видел, и секундные вспышки ничего не меняли. Только слепили. Он закрыл глаза, но это не помогло. Раскаты грома сразу же стали более громкими и угрожающими. Может быть, им следует остановиться? Переждать грозу? «Машина плохо слушается», — внезапно сказал Жескар. Бейли почудилось, что их подбрасывает вверх и вниз. Точно машина была на колесах и ехала по неровной дороге.
«Из-за грозы, друг Жескар?» — спросил Дэниел.
«Не похоже, друг Дэниел. И вообще маловероятно, чтобы эта гроза или любая другая вызвала поломку в такой машине». Бейли с трудом понял, о чем они говорят. «Поломка?» — пробормотал он. «Какая поломка?»
«Насколько я могу судить, сэр, течет компрессор, но очень медленно. Это не просто разрыв».
«А что же тогда?» — спросил Бейли.
«Сознательное повреждение, пока она стояла перед административным корпусом. Я уже некоторое время замечаю, что нас преследуют, но старательно не нагоняют».
«Как так, Жискар?»
«Возможно, сэр, они ждут, чтобы машина окончательно вышла из строя. Вибрация машины заметно увеличилась».
«До дома доктора Фастельфа мы добраться сумеем?»
«По-видимому, нет, сэр».
Бейли попытался собраться с мыслями. «В таком случае я неверно понял, с какой целью Амадира нас задерживал. Он давал время своему роботу или роботам повредить нашу машину, так, чтобы мы вынуждены были остановиться среди безлюдия молний».
«Но зачем ему это?» — спросил Дэниел, и в его голосе было потрясение. «Захватить вас? Но ведь вы уже, так сказать, находились у него в руках».
«Я ему не нужен. Я никому не нужен», — сказал Бейли сердито. «В опасности ты, Дэниел».
«Я партнер Элайдж».
«Да, ты, Дэниел. Жискар, поскорее найди безопасное место для остановки. Как только мы будем на земле, Дэниел сразу должен покинуть машину и найти надежное убежище».
«Это невозможно, партнер Элайдж», — возразил Дэниел. «Я не могу оставить вас, когда вам плохо. И тем более, если за нами гонятся, и вам что-то угрожает».
«Дэниел», — воскликнул Бейли, — «они гонятся за тобой. Ты обязан скрыться, а я останусь в машине. Мне ничего не угрожает».
«Как я поверю?»
«Надо, понимаешь, надо. Я не могу объяснить, когда все кружится. Дэниел», — с невероятным усилием Бейли заставил себя говорить спокойно, — «сейчас ты самый важный здесь. Несравненно важнее меня и Жискара, взятых вместе. И прошу я не потому, что ты мне дорог, и я не хочу, чтобы с тобой случилась беда. Судьба всего человечества зависит от тебя. Обо мне не беспокойся. Я всего один человек, беспокойся о миллиардах. Дэниел, пожалуйста».